Предлагаю вашему вниманию очередную беседу архимандрита Георгия Тертышникова по евангельской истории.
Преображение Господне. Обетование Господа о созерцании славы Царства Божия, исполнившееся впоследствии над всеми апостолами, видевшими чудесное распространение Евангелия по всей земле до предела Вселенной, ближайшим образом совершилось над тремя довереннейшими учениками Его. По согласному толкованию святых отцов, Петр и Яков и Иоанн были те мужи, о которых Господь сказал, что они не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем, и Царствие Божие, пришедшее в силе. Через несколько дней после беседы с учениками и народом о кресте и самоотвержении Господь взял Петра и Якова и Иоанна и возвел их на гору высокую. Почему же Господь взял на гору преображения именно этих апостолов? Преподобный Дамаскин объясняет следующим образом. Он взял Петра для того, чтобы показать, что свидетельство его не ложно, им данное подтверждается свидетельством Отца, и чтобы уверить его в своих словах, что Отец Небесный открыл ему это свидетельство. Он взял и Иакова, как имевшего прежде всех апостолов умереть за Христа, испить чашу его и креститься за него крещением, и, наконец, взял Иоанна как девственника и чистейший орган богословия, чтобы он, увидев вечную славу Сына Божия, возгремел эти слова. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». На горе Преображения Петр, еще не умещавший мысли о страданиях и смерти своего Учителя и Господа, мог зреть истинную славу Его, которая навсегда останется неприкосновенной для всех враждебных усилий. Иаков и Иоанн, ожидавшие скорого открытия земного царства Мессии и домогавшиеся первых мест в этом царстве, могли созерцать истинное величие Христа Спасителя, превосходящее всякое земное могущество. Три ученика были по закону достаточными свидетелями откровения славы Божией. И по выражению святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, по духу представляли в лице своем и всех прочих. Довереннейшим ученикам своим, уже видевшим славное воскрешение дочери Иаира и будущим свидетелям молитвенного подвига в саду Гефсиманском, Господь восхотел показать славу Божества Своего и этим созерцанием укрепить веру их, а через них и веру всех апостолов, и возвести ее до высоты, подобающий будущим проповедникам Евангелия. Созерцание Божественного Учителя в небесной славе научало апостолов не только тому, что слава Его не от мира сего, но также и тому, что и в самых страданиях и смерти Он пребудет единородным Сыном Божиим, единочестным и единославным Отцу и Святому Духу. Господь явил апостолам славу преображения, да их да узрят распинаемо по выражению церковной песни, страдания уразумеют вольные. Или, как еще яснее говорит преподобный Ефрем Сирин, явил им царство свое прежде своих страданий, силу свою прежде смерти своей, славу свою прежде поругания своего и честь свою прежде бесчестия своего, чтобы, когда будет взят и распят иудеями, они знали, что распят по не по немощи, но по благоизволению своему добровольно во спасение миру. Кроме этого, слава преображения по изъяснению церковных песней служила предизображением светлого, славного воскресения Господа, а по толкованию святителя Прокла – предуказанием той славы, в какой придет некогда Господь, Судья живых и мертвых, и того преображенного состояния, в каком мы явимся в конце мира. Господь преобразился, говорит преподобный Ефрем Сирин, чтобы нам показать будущее преображение естества наше и будущее второе славное пришествие на облаках во славе с ангелами, ибо Он одевается светом, как ризы, будучи судья живых и мертвых. Повествование святых евангелистов Матфея и Марка, гора преображения не именуется и названа горою высокую. Но по древнейшему преданию православной церкви это была гора Фавор. Святитель Кирилл, епископ Иерусалимский, говоривший огласительное поучение жителям Иерусалима, замечает, что Моисей и Илия были с преобразившимся Господом на горе Фаворе. Также и в канонах, составленных преподобным Косьмою Маюмским и преподобным Иоанном Дамаскиным на праздник преображения, повсюду на основании того же древнейшего преднания горою преображения представляется Фавор. Возводя трех учеников своих на гору высокую, Господь внушал им, что нужно сначала, по выражению преподобного Иоанна Дамаскина, земное оставить на земле, чтобы созерцать то, что выше созерцания. На вершине горы, вдали от толпы народа и житейской молвы, вдали от соглядатаев и совопросников, приходивших из разных мест Палестины и следивших за каждым словом и действием Божественного Учителя, Иисус Христос желал найти то уединение, которого искала душа Его, чтобы предаться молитвенной беседе с Небесным Отцом. Святой Евангелист Лука замечает, что Господь восходил на гору преображения помолиться, и что самое преображение совершилось тогда, когда Он молился. Размышляющему, говорит святитель Филарет, митрополит Московский, не покажется невероятной та догадка, что предметом этой молитвы Спасителя должна быть приготовление учеников к приближающемуся своему страданию и крестной смерти, о чем незадолго пред этим открылся ученикам, и о чем в самое время преображения беседовали с ним Моисей и Илия. Самый образ молитвы Богочеловека по толкованию преподобного Иоанна Дамаскина должно понимать соответственно непостижимому соединению с ним в одном лице двух естеств – божеского и человеческого. Святый ум его, однажды и навсегда ипостасно соединенным с Богом Словом, не имел нужды ни в возвышении к Богу, ни в испрашивании чего-либо у Бога, но он молился потому, что усвоил себе наше лице, изображал в самом себе собственное нам, был для нас примером, чтобы научить нас просить у Бога и к Нему устремляться. И святым умом своим проложил для нас путь восхождения к Богу. Между тем, как Господь молился в уединении и тишине на горе, святые апостолы от утомления усталости, немощвуя плоти, погрузились в глубокий сон. Они пробудились от действия чрезвычайного света и увидели славу Господа. Во время молитвы он преобразился весь, Вид лица его изменился, и оно просияло, как солнце. Одежды его сделались белыми, как снег, весьма белыми, как на земле белильщик не может выбелить, и блистающими, как свет. По изъяснению блаженного Феофилакта, это не было существенное изменение вида Христова, но озарение его неизреченным светом. Господь показал сокровенную под плотью молнию существа своего и божественного благолепия. Так что из плоти исходили лучи божества. Виден был огни вещественный, не опаляющий тело. И Христос воссиял в отеческой славе, как пресносущное сияние. Хотя, рассуждает преподобный Андамаскин, святое тело никогда не было чуждо божественной славы, а напротив, с самой первой минуты ипостасного соединения совершенно обогатилось славою невидимого божества, так что одна и та же слава и слово, и плоти. Однако же слава сия, будучи сокрыта в видимом теле, не могла быть видена теми, которые связаны узами плоти и, конечно, не могут вмещать того, чего не видят ангелы. Поэтому, когда Христос преображается, то не тем становится, чем не был, но, отверзая очи своих учеников и слепых делая их зрячими, является им тем самым, чем был. Вот и значение слов «преобразился пред ними». Оставаясь сам по себе тем, чем был прежде, он теперь является ученикам своим еще чем-то другим, сверх того, чем они видели его прежде. Впрочем, хотя святые апостолы и видели на горе преображение славы Божества Иисуса Христа, но по изъяснению церковных песнопений лишь в той мере, как могли и как вмещали. Ибо не тотчас ли были бы они сожжены, если бы он явил всю славу свою? Господь показал им свою славу не всесовершенно, но яко можаху вмещать телесными очима, известуя тые вкупе и щадя, да никако со зраком и еже житие погубят. Пред преобразившимся Господом предстали два величайших мужа Ветхого Завета, Моисей и Илия. Один, по выражению святителя Иоанна Златоуста, умерший, и другой, еще не испытавший смерти. Предстали для того, чтобы показать, что Христос имеет власть над жизнью и смертью, и владычествует над небом и землею. Явлением своим на горе Преображения они свидетельствовали также, что преобразившийся владыка живых и мертвых есть Бог, Творец и Исполнитель закона и пророков. Радостью исполнились пророки и апостолы, вошедшие на гору, замечает преподобный Ефрем Сирин. Радовались пророки, ибо узрели здесь его человечество, которого прежде не видели. Радовались и апостолы, ибо узрели здесь славу его божества, которого прежде не разумели. Они предстояли пред Господом как служители и смотрели друг на друга. Пророки на апостолов, и апостолы на пророков. Там взаимно простирали на себя взоры первостоятели Ветхого и Нового Заветов. Таким образом, гора представляла собой церковь, потому что Христос соединил на ней два завета, принятые церковью, и показал, что Он есть податель обеих. Среди света и славы Моисей и Илия, принося Господу благодарение, что Он пришествием Своим исполнил их предсказания и вместе с ними всех других пророков. Беседовали с Ним об исходе, который предстоял Ему в Иерусалиме, страданиях и смерти. Так уже среди славы преображения на Фаворе воссияла слава креста Господня на Голгофе, слава, на которую Господь ясно указывал ученикам Своим в прощальной беседе. Святые апостолы в страхе и ужасе созерцали необычайное зрелище, узнав двух величайших мужей Ветхого Завета. Кажется, замечает блаженный Феофилакт из того, что они говорили. Светозарное видение было так радостно, что Петр, когда пророки отходили в порыве восторга, не зная, что сказать, воскликнул: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Он все еще смотрит на Иисуса как на человека и ставит его наряду с Моисеем и Ильею. Он, по словам святителя Иоанна Златоуста, хочет, чтобы Иисус здесь остался навсегда, потому и напоминает о кущах. Если, думал он, станется это, то мы не пойдем в Иерусалим, а если не пойдем, то и Христос не умрет, ибо там, говорил Иисус, нападут на Него книжники. Не успел еще Петр окончить своих слов, явилось светлое облако и осенило присутствующих. Вот куща, достойная Бога человека. Вот скиния, без труда устроенная, скиния, умеряющая зной и не имеющая темноты, скиния, светлая и освящающая. Апостолы еще более устрашились, когда вошли в облако, и из облака исшел глас Отца Небесного: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Сей сущий и кажущийся человек, недавно ставший человеком, смиренно обращающийся между вами, которого лице ныне просияло: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, предвечный, единый из единого, единородный, довременно и вечно происшедший от Меня родившего, из Меня и во Мне, и со Мною всегда Сы, а не после получивший бытие. В Нем Мое благоволение, ибо по благоволению Отца воплотился Единородный Сын Его и Слово. Благоволение Отца в Единородном Сыне соделало спасение всему миру. Благоволение Отца в Единородном Сыне соединило всяческое». Слышен был этот глас при крещении Господа в Иордане. Но по словам святителя Филарета митрополита Московского, то была проповедь к первому проповеднику Нового Завета Иоанну Крестителю. И едва ли не один он в то время достаточно ее вразумел. Теперь же догмат о Единородном Сыне Божием вновь проповедан с неба трем первейшим апостолам, уготовляемым во вселенские проповедники веры. А поэтому иорданский глас дополнен словами, имеющими ближайшее отношение к ним. Того послушайте. Этим словом, по изъяснению преподобного Ефрема Сирина, отец вразумил их, что домостроительство Моисея кончилось, что они должны уже слушать сына, ибо Моисей, как раб, говорил то, что было ему заповедано, и проповедовал то, что было ему сказано. Также и все пророки, пока не пришел тот, кто был обещан, то есть Иисус, который есть сын, а не приближенный слуга, Господь, а не раб, владыка, а не подчиненный. Покоряйтесь учению воплощенного Сына Божия, хотя бы оно и казалось прекословным для вашего естественного мудрования, хотя бы оно вас оглашало страданиями и крестом среди вашего стремления к блаженству и славе. Апостолы, услышав глас Отца Небесного, в трепетном ужасе пали на лица свои. Но Иисус Христос, подойдя к ним, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Тотчас, подняв глаза и посмотрев вокруг, они никого более не видели, кроме одного Господа Иисуса Христа. Так что не оставалось никакого сомнения, что божественный глаз относился именно к нему. Когда Петр и Яков и Иоанн сходили с горы, Иисус Христос запретил им рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. По замечанию святителя Иоанна Златоуста, чем более стали бы говорить о нем чудесного, тем труднее для многих было бы тогда верить этому, и соблазн о кресте еще более увеличился бы. Притом Господь знал, говорит преподобный Иоанн Дамаскин, что ученики еще не совершенны, ибо они еще не имели полного причастия Духа, и сделал это, как я думаю, для того, чтобы вестью о страданиях и кресте не исполнить печали сердца их, и чтобы злоба ненависти о славе Господа не привела в ярость предателя. Слыша заповедь Господа никому не рассказывать о том, что видели, пока Он не воскреснет из мертвых, апостолы удержали это слово, но спрашивали друг у друга, что значит воскреснуть из мертвых. Они объяснили воскресение из мертвых в смысле славного открытия Царства Мессии, а поэтому предложили Господу вопрос: как же книжники говорят, что Илии подлежит прийти прежде? Исправляя мысль учеников и приготовляя их не к славе Царствия Своего, а к сокрытию ее в глубочайшем самоуничижении, Иисус Христос отвечал им: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничиженным. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Ученики поняли, что он говорил об Иоанне Крестителе. По заповеди Господа святые апостолы умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. Но впоследствии, когда заповеданный Господом срок молчания о славном событии окончился, Петр указывал на преображение, как наяснейшее доказательство божественной силы и славы Спасителя.